UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Народ, всем привет! С вами подкаст UFC на диване и, как всегда, Бережной Дмитрий
и Юрий Кукин.
И сегодня никаких турниров у нас не произошло, поэтому мы просто обсудим какие-то новости, интересные твиты, которые произошли за эту неделю. Там, благо, есть что пообсуждать, о чем поговорить, в том числе и с участием участников будущих титульников, которые будут уже в следующем году. Прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто нас слушает, кто подписывается на нас в группе ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, Spotify. Это для нас очень важно, поэтому скидывайте наши группы, наши контакты своим друзьям, коллегам, людям, которые интересуются ММА и UFC в частности. Мы очень благодарны, очень ждем какого-то фидбэка, будем пытаться учитывать все замечания, сказанные в наш адрес. Каждый подписчик сейчас для нас действительно очень важен, и спасибо вам всем за то, что уделяете внимание нашему контенту.
Присоединяюсь полностью, я даже не знаю, что добавить. Все правильно сказано, подписывайтесь, слушайте, смотрите. Нет, не смотрите, только слушайте. Пока только слушайте.
Ладно, что, давай тогда перейдем к обсуждению.
Да.
UFC на диване.
Предлагаю начать все-таки, наверное, с первого такого титульного боя, который произойдет у нас в январе следующего года. Это будет UFC 270, где столкнутся Сирил Ган и Фрэнсис Нгану. Сам, собственно, Дэна Уайт называет этот бой самым громким и ожидаемым титульником следующего года. И, в общем-то, не будем обсуждать вот эти вот все выпады Фрэнсиса Нгану и Гана, там, и тренера Гана друг на друга. Вот я предлагаю обсудить, сейчас появилась такая новость, скорее, конечно, это слух, что Фрэнсис Нгану может покинуть UFC после боя с Сирилом Ганом. Дело в том, что у Фрэнсиса Нгану вот этот вот бой, который состоится в январе, последний бой по действующему контракту. И появляются все больше слухов о том, что Фрэнсис Нгану не то чтобы сильно вроде бы как заинтересован продолжать карьеру в UFC. Давай, Юр, подумаем, все-таки действительно ли Фрэнсис Нган уйдет из UFC, или все-таки это просто какие-то слухи, которые ничем не подкреплены? То есть я не нашел прям, да, каких-то конкретных заявлений от Нгану или там от его команды о том, что он подумывает об уходе. Я так понимаю, что это, наверное, просто ход, чтобы выбить более хорошие условия контракта, не более того?
Я считаю? Думаю, да, потому что за Нганом это уже было замечено, за Нгану, точнее, это было замечено несколько раз, что он, в принципе, не против что-то такое в медийной сфере вбросить, чтобы получить какие-то лучшие условия. Там пример был из недавнего, когда они пытались раскрутить бой с Джоном Джонсом, да, и когда Джон Джонс должен был перейти как раз в тяжелый вес, и вот Нгану вроде был тот человек, который должен был его в этом тяжелом весе встретить. Но ребята очень хотели большие гонорары за этот бой, понимая, что это будет супербой, и поэтому они всячески пытались его раскрутить и как-то себе условия улучшить тем самым. Здесь я просто не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Нгану куда-то ушел, будучи чемпионом, особенно если он этот пояс защитит, то смысла вообще никакого уходить нет. Да даже если этот пояс он проиграет, UFC это та организация, которая предложит ему больше всего денег, как мне кажется, и сейчас он в топе, и вообще абсолютно бессмысленно куда-то ему текать и сливаться. Поэтому это просто такой, видимо, ход либо для раскручивания боя и придачи ему еще большей популярности, там, важности и так далее, ну, либо просто попытка Нгану действительно перед переподписанием контракта себе какие-то условия и плюшки выбить.
Слушай, ну а ты не думаешь, что у него действительно могут быть какие-то разговоры там с Триллером, вот с этим вот файтах в этом Триангле новом? Там же действительно есть какие-то громкие имена, и он может там как-то хайпануть с какими-то громкими ребятами, подраться и заработать кучу бабок. Понятно, что там Джейк Логан Пол все-таки не рискнут с ним выйти, но он реально там может гребануть много бабок. Может быть, действительно как-то он попытает свои силы уже в другой организации, вот именно в таком, типа поп-ММА или поп-бокс, в таком роде? Он же за это говорил об этом?
Все может быть, но мне кажется, что он в UFC еще не сделал достаточно, чтобы уходить, и он это понимает. В UFC достаточно хороший тяжелый вес, очень конкурентный, и есть интересные бои, и особенно, когда, опять же, тот же самый Джон Джонс вроде как анонсируется на 2022 год, что он вернется, даже несмотря там на исход боя Ган-Уган, это в любом случае денежный поединок. И Джонс как мы помним, был один из тех чуваков, который собирал pay-per-view и собирал хорошие мейн-ивенты. То есть на него реально люди шли. И упустить возможность подраться с Джонсом в тяжелом весе, уходить куда-то, даже ради каких-то там мнимых обалденных высоких гонораров, мне кажется, сейчас-то было бы совсем неправильно. Да нет, просто он привлекает к себе внимание таким образом, просто пытается сделать чек немножечко побольше.
Слушай, ну, бой с Джоном Джонсом это вообще еще вилами по воде все писано. Он уже 2 года пытается перейти в тяжелый вес, до сих пор так никуда и не перешел. Поэтому говорить сейчас о потенциальном бое Нагану с Джонсом, я думаю, вообще преждевременно, и он, скорее всего, на это даже пока что не делает особый расчет, какой-то особый акцент при именно планировании своих дальнейших планов там в UFC или вне UFC. Потому что, учитывая вот эти вот проблемы Джонса и с полицией, и с алкоголем, да и в принципе, мне кажется, его уже не воспринимают, знаешь, как такого серьезного претендента на то, что он, во-первых, в принципе появится в тяжелом весе, да, во-вторых, сможет взять там титул. С тем же Сирилом Ганом ему будет, ну, достаточно опасно встречаться. То есть Фрэнсис Ган его может вырубить, а Сирил Ган-то он и по технике, я думаю, Джонсу, в текущему Джонсу, ну, мы не знаем, да, в каком он сейчас состоянии, но я думаю, что он ему не уступает.
Так вот, в том-то и дело, поэтому, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще, как себя Джонс проявит в тяжелом весе. Мы недавно его не видели, никто не знает, в какой он толком физической форме. Ну, как, помимо того, что мы следим там за ним в социальных сетях, мы видим, что он тренируется, что он вроде как действительно набрал массу, при этом там не потерял в скорости, но в реальном бою это совершенно как бы другое, да, то есть протестировать его. Поэтому всем очень интересно ждать, точнее, не ждать, а вот всем очень интересно будет посмотреть, вернется Джонс или нет, и каким он вернется. И первый оппонент, который там против него выставит кого, он станет для него, для Джонса, действительно каким-то серьезным испытанием, как мне кажется. А насчет Нгана, ну, я серьезно, я не вижу вообще никаких предпосылок для того, чтобы он куда-то уходил. Ну, то есть, это был один вброс, и больше как бы на этом все. Ну, и Дана Уайт на него, собственно,
нет, разговоров-то, в том числе от самого Нгана, было достаточно много, что вот мне мало платят, типа, чтобы, если представится такая возможность заработать денег в каких-то других организациях, в других проектах, типа, я вообще не думая свалю.
Да то все есть, это шарканье ножкой, господи, него... все это шарканье ножкой, но нет для него больше сейчас конкуренции и нет для него больших возможностей, чем UFC. Ну, как бы серьезно, ну, уйдет он в этот поп-бокс или там ММА или еще куда. Ну, будет там 2 боя, 3 максимум. Но нет, мне кажется, карьеру он строить может сейчас пока что в UFC. И вот дальше, ну, то есть все, вот этот уход его предположительный, да, он логичен после того, как у него прошла какая-то определенная серия защит. Он должен себе все-таки построить какое-то наследие. Он должен нормально отзащищать этот пояс. Мне кажется, вот это должно быть важным. То есть, если он вдруг уйдет, ну окей, но я подумаю, что он дурачок какой-то. Потому что, блин, при таких параметрах, я не знаю, при таких возможностях, ну, нужно строить вот именно в UFC эту самую карьеру, а дальше, конечно, уходи за деньгами.
Ты знаешь, меня просто смутило. Ты же видел, в какой он сейчас находится в физической форме? Выкладывали прям фотографии, где он такой заплывший, то есть какой-то особо нерельефный. Не видел?
Ну, нет, я вот этого я не видел, если честно. Но плюс, опять же, это же супертяжи, господи. Они потом подскинут к самому бою непосредственно, и будет он опять абсолютно нормальным, там, я не знаю, рельефным, мощным и так далее. Тут вопрос, опять же, как он будет к бою с Ганом готовиться. Потому что...
Так там, вот я об этом же, что у меня возникло чем... ощущение, что он не готовится к нему.
Ну, слушай, это было бы странно, если он к нему не готовится. Это что, значит, сдался заранее? Бой-то ведь не отменяется.
Да, нет, вопрос в мотивации. Есть ли у него эта мотивация? Посмотри, я тебе...
Да как ее может не быть? Я вот вообще не понимаю. Мне кажется, что это абсолютно какие-то пустые разговоры. Ну, то есть, очень странно, что это вообще может, как-то мы обсуждаем. Как не может быть мотивации защищать пояс, причем защищать пояс от такого человека, как Сирил Ган?
Ну, слушай, ты видел, что сейчас и котировки букмекеров прям существенно довольно поменялись. Если раньше они были абсолютно равными претендентами, то сейчас Сирил Ган довольно существенный фаворит. То есть на Гана сейчас победа где-то 1.8, на Нгану где-то там 2.1, 2.2. Это вот прям буквально последние несколько дней изменилась вот такая расстановка сил. Я как раз таки считаю, что в том числе это из-за этой вот всплывшей фотографии, которую я тебе скинул.
Да господи, ну просто человек на массе, вот и все, который он
да потом он не на массе, он на мясе,
а не да на где массе. На мясе-то, боже ж ты мой, ну у него что... Кубики пресса, простите, не пропали, и сиськи не обвисли. Что-то, я не знаю, тоже. Просто человек, не как знаю, бы, видимо, еще не сушился. просто еще не сушился чувак, я не знаю. Может, у него кемп только начался, его в начале кемпа сфоткали. Вот каким он был, вот каким он станет. Опять же, слушай, может, это специальный такой ход для того, чтобы как-то наоборот
соперника... Замылить глаза Агану?
Да, конечно, конечно, соперника расслабить. Потому что...
Слушай, ну не знаю, ну, слушай, это прикол... прям слишком такая многоходовочка.
Я не знаю, но человек же должен все-таки понимать, что он выйдет против не обычного соперника, там, рядового своего, а человека, с которым он уже тренировался какое-то время, который его знает, который знает, на что он способен. Причем он же сам соперника называл своим техничным, да, хороший соперник Сирил Ган. Он же знает, на что способен Сирил Ган. Он понимает, что технически тот гораздо, я так понимаю, более искусный боец, нежели он. Поэтому нужно что-то придумывать. Возможно, это я как бы сейчас слишком хорошо думаю Фрэнсису Нгану, что вот это какая-то многоходовочка. Но мне кажется, что это все очередная замануха и способ привлечь внимание к бою. Ну, то есть я не вижу каких-то реальных причин для того, чтобы он куда-то уходил. Если у него нет мотивации, то это очень странно. Ну, тогда действительно, наверное, ему нечего делать в UFC, и, пожалуйста, иди, бей там блогеров и так далее и тому подобное.
Нгану не ассоциируется у меня с каким-то великим тактиком, стратегом, вот откровенно говоря. Поэтому я сомневаюсь, что это просто намеренный вброс для того, чтобы именно замылить глаза Гану и его тренерскому штабу. И вот говоря именно конкретно за себя, я посмотрю, конечно, еще котировки букмекеров, но я предполагаю, что Ган выиграет решение. И я буду ставить на то, что Ган выиграет решение. Я не думаю, что он удосрочен Гану. Все-таки мощь Гану явно будет, в какой бы форме он ни был. И там донести 1-2 кулатушки до Гана вполне себе реально, чтобы тот, если не упал, то был прям существенно потрясен. Поэтому бой может вообще закончиться как угодно, как и нокаутом одного, и нокаутом другого. Но вот, учитывая текущую форму Нгану, я не думаю, что он, в принципе, может все 5 раундов вывести. И мы его почти не видели в 5-раундовых сражениях. То есть он либо вырубался... либо он вырубал там в первом, во втором раунде, либо он показывал какой-то скучный бой, как бой с тем же Льюисом, и проигрывал его десижном. Ну, тот бой вообще нельзя, мне кажется, считать ни в копилке одного, ни в копилке другого. Сейчас вроде говорят, да, что Льюис даже гипотетически идут разговоры о том, что он будет страховать же этот бой. И он сам вроде как положительно даже отреагировал, хотя с такой, типа, неохотой, но это явно наигранная такая неохота была. Но говорить о том, что это там какой-то крутой реванш Нгану против Льюиса, да нет, конечно, это был, блин, самый унылый бой, и тут победу Льюиса даже за победу, блин, считать нельзя, просто он нанес чуть-чуть больше тычков, чем нанес Нгану, вот и все. Хотя забрал единогласно, безусловно. То есть статистику уже не отнять. Называется.
Ну, это, кстати, был, ну, тот, конечно, самый, да, период, когда бой. Унгану был вообще на нижайшем, ну, уровне
после
мотивации.
Поражения. Да, это после поражения от Миочи в первый раз же.
Первый раз, когда он, кстати, они дрались все 5 раундов, и именно вот на последних раундах, ну, даже не на последних, я думаю, где-то с третьего, Нгану уже совсем не вывозил по физухе, и Миочич просто очень грамотно его и переводил, и разбивал в партере. Миочич тогда провел очень грамотный бой, конечно.
Очень-очень грамотно с технической точки зрения, с точки зрения именно подготовки геймплана, это был вообще,
ну, и опять же, кстати,
бой,
Нгану тогда
все пробелы.
Нгану тогда очень много весил, он был реально огромный, и вот эта мышечная масса, она ему мешала, потому что в последнем их поединке с Миочичем он вышел гораздо более сухой.
Да ну, прекрати, он там те же 120 показал на весах.
Слушай, он был гораздо суше, реально, он был суше, он был быстрее, такое чувство было. Мне кажется, он сделал выводы из того, они сделали со своей командой выводы из первого их поединка с Миочичем, и он тоже, он был не такой огромный, как он был в первом бою, вот. И он был более подготовленный, как мне кажется.
Более подготовленный — это факт, однозначно факт, хотя бы... Если принять во внимание, как он от тейкдауна защищался, причем себе в плюс, не просто защищался, а еще умудрился там и накидать Миочичу параллельно с этим. И в стойке он дрался достаточно расчетливо, не несся, да, как с тем же Розенстрайком, где он просто в первые 17 секунд пошел и кулатушками своими его вынес. Понятно, что это было более технично, более продумано, то есть он с более холодной головой подходил к этому бою. И по кардио явно он что-то, наверное, подтянул, вот, но... В этом бою он тоже, чувак, был огромный, там прям разница в габаритах даже.
Да, он просто, в принципе, огромный, но он был меньше, чем он был в первом бою. Это прям вот мне визуально именно вот это бросилось в глаза.
Ну ладно, все, давай, хорош, наверное, слюнявить уже эту тему. Давай, наверное, перейдем к следующему.
Короче, останется он в UFC и просто, ну, дадут ему там на 100 тысяч побольше по стандартному контракту какому-нибудь, я не знаю, он будет доволен. Блин, парень из Камеруна вообще, я не знаю, что он выпендривается. Он кушает хорошо, машинку себе может какую-нибудь позволить купить, я думаю. Короче, он,
ну,
уже не,
ну,
не
все, тот... Короче, да, скорее всего, прогон, я с тобой согласен.
Он уже не тот черный из анекдотов про пиццу, понимаешь? Ему уже не нужно бегать там и так далее, короче... Все уже нормально у пацана, просто попытался разинуть рот пошире, чтобы съесть каравай побольше.
Ладно, давай с этим заканчивать.
UFC на диване.
Ну, следующая громкая новость, которая взорвала мир ММА, можно так сказать, это перепалка в Твиттере между Билалом Мухаммедом и Хамзатом Чимаевым. Билал Мухаммед продолжает доказывать, что он не какой-то ноунейм.
Не remember the name.
Да, мы с тобой в прошлый раз обсуждали, насколько вообще популярен Билал Мухаммед и популярен ли. И вот здесь он, собственно, пытается всем доказать, что он вообще, так сказать, не хухры-мухры, а вообще-то может посоперничать в хайпе и с целым Хамзатом Чимаевым. Ну как посоперничать? Он может запрыгнуть на Хамзата Чимаева, попытаться запрыгнуть на этот поезд хайпа и немножечко на нем прокатиться. Ну, кстати, получилось.
Ну, как ни странно, да. И, пожалуй, действительно, в последние дни он хайпанул, наверное, больше, чем за всю свою предыдущую карьеру. Даже если брать тот самый популярный и известный бой с Леоном Эдвардсом, который не состоялся. Ну, я роплю, естественно. Давай в двух словах расскажи про их перепалку, чтобы слушатели хотя бы понимали, о чем мы вообще
говорим. Ну, прикол в том, что после своего поединка с Стивеном Томпсоном Билал Мухаммед начал громкие заявления делать. Во-первых, он, естественно, попросил сразу претендентский титульный бой. Он сказал, что он достоин сражаться с Камару Усманом. После этого он напрыгнул и на Леона Эдвардса в очередной раз. И вообще он хочет снова с Леоном Эдвардсом подраться. Потом он сказал, что, значит, Леон Эдвардс ему, наверное, нафиг не нужен. Вот он, ему нужен Камару Усман. И потом его, естественно, спросили на этой волне про Хамзата Чимаева. На что он сказал, ну, конечно, Хамзат Чимаев – это сейчас, вот помимо Камару Усмана, наверное, самый такой хороший для меня вариант поединка, потому что если я его выиграю, таким образом я стану еще более медийным, еще более популярным. Ну, то есть, как бы тут не поспоришь, парень прав. Вопрос, насколько реальны все эти его нападки на Хамзата Чимаева, потому что сейчас...
В плане шансов на победу имеешь
в виду? Нет, в плане даже как бы шансов устроить этот бой, потому что сейчас вроде как, и тут даже об этом Дэна Уайт говорил, да, Нил Магни был тот самый чувак, который должен был выйти против Хамзата Чимаева, ну, точнее, этот бой как бы рассматривали. И здесь очень, конечно, прикольно смотреть, как Билал Мухаммед такой, ну, я, короче, вроде как у чувака там уже должен быть бой, поэтому я могу на него пока немножечко порамсить, там, значит, да, на него немножечко пока поругаться, немножечко его повызывать, потому что все равно ему драться не со мной.
Да нет, там же этот бой с него Мэгни так, по-моему, и остался даже не на стадии разработки, а на стадии вот этой вот твиттерной войны, вернее, твиттерных вот этих вот вбросов непосредственно самого Мэгни.
Просто
не более
прикол...
того,
нет, прикол в том, даже не что... был в разработке. Прикол в том, что про этот бой, и точнее про Нила Магни сказал как бы Дэна Уайт. Он сказал, что Нил Магни – это на самом деле единственный чувак, который готов выйти против Хамзата Чимаева.
Ну, так это было до вызова Билала Мухаммеда. Я думаю, UFC ухватится за возможность, что топ-5 рейтинга дал свое предварительное согласие подраться с Чимаевым. И вот так вот пытается даже раскручивать этот бой в Твиттере.
Вопрос, как бы жалко, насколько на Билал Мухаммед реально хочет драться с Хамзатом Чимаевым.
Я думаю, что, учитывая вот эти вот все твиттерные разборки его... нападки, это же был не один, не два твита, там у них прям целая серия была.
Четыре.
Разговоров и нападок друг на друга.
Четыре твита Чего? Было, говорю.
Ну, четыре или пять, но тем не менее, знаешь, то есть это уже определенный такой, не то что, конечно, бэкграунд, потому что сложно назвать бэкграундом какие-то вбросы чувака, который каким-то, блин, образом залез в топ-5, при этом, на мой взгляд, бойцом уровня топ-5 не являясь. Но... по факту, конечно, у Мухаммеда вообще нет никаких шансов, и я думаю, он сам на самом деле это прекрасно понимает и пытается реально просто рубануть бабок и хайпануться, чтобы...
Ну, в том-то и дело, понимаешь, это ва-банк, запомнили. То есть пойти против Чимаева, это реально пойти ва-банк, на все деньги прям поставить и авось.
Типа рискнуть тем, что тебя впоследствии будут называть очередным мешком, которого побил Чимаев?
Ну, конечно, у него есть здесь потенциально, он вот сейчас запрыгнул в топ-5, понятно, что для Чимаева это офигенный просто бой, потому что он сразу с 10 места прыгает в топ-5, и потом, я не знаю, еще один бой и уже титульник, но для Билала Мухаммеда это просто потерять все. Он приполз, значит, непонятно как, в этот топ-5. Там есть какие-то, я не знаю, потенциальные соперники, которых он может разбить, тот же Хорхе Масвидаль, да? С которым можно, например, подраться там или еще кто-то. Опять же, денежный хайповый бой. И тут есть Хамзат Чимаев, который просто рушит все его шансы на какое-то дальнейшее успешное выступление в этом полусреднем дивизионе. Ну, то есть, как бы, я не очень уверен, что это очень нужно Билалу Мухаммеду. Мне кажется, это, знаешь, такая типа война для того, чтобы, ну, как бы не потерять лицо.
Да чувак, а его все остальные разнесут в топовой пятерке. Висенте Люки его уже разносил. Беломухаммед унылый боец, у него в последних 10 боях всего одна досрочка. Он реально унылый достаточно чувак.
Я же не спорю, я пытаюсь просто понять его логику. Я пытаюсь понять, насколько ему вообще нужен бой с Чимаевым. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, очень нужен, потому что, а вдруг? С другой стороны, ну, это реально ва-банк, потому что ты все потеряешь иначе.
Так ты, если отлетишь от того же Леона Эдвардса, так же все потеряешь. Ты был не медийным, а еще
и
отлетаешь от
немедийного
чувака.
Слушай, Леон Эдвардс второй или третий, какой он там в списке рейтингов?
Да при, здесь, да при чем здесь строчка рейтинга? То, что, я думаю, для Беломухаммеда не особо важно, будет он на пятой или на седьмой строчке. Понимаешь? То есть, ну будем подожди. Объективны, будем объективны. Ты веришь, что Беломухаммед может забрать титул?
Да нет, конечно.
А какая разница тогда, на какой он будет строчке? На пятой там или на седьмой какой-то после
поражения Чимаева? Разница есть, отлететь от десятого места в рейтинге или отлететь от третьего места в рейтинге.
Да, это если смотреть чисто по строчкам. А по факту-то Чимаев сейчас выглядит чуть ли не ровня тому же Камару Усману, понимаешь? И даже там выкатывали примерные котировки, когда Колби Ковингтон что-то залупнулся на Чимаева, и по предварительным котировкам даже с Колби Чимаев дикий фаворит. Поэтому по факту Беломухаммед отлично понимает, что Чимаева все ставят просто на 2, на 3, на 4, на 10 голов выше него самого. И фактически отлет от него — это будет ожидаемый отлет. И все понимают, что это будет ожидаемый отлет, поэтому... В плане хайпа он однозначно приобретет, поскольку это будет реально громкий бой для него, что не позволит, да, ему... Который не будет, да, в случае, если он встретится с тем же Леоном Эдвардсом. Это будет гораздо более громкий бой. И в то же время он понимает, что по факту комьюнити от него не ждет победы здесь. Абсолютно не ждет. То есть это просто будет такой трамплин для Чимаева в топовую пятерку, уже где он на полных правах может требовать боя с тем же Колби, с тем же Эдвардсом, и по факту этот бой уже будет иметь смысл. Понятно, что сейчас, да, там тот же Эдвардс, который идет на диком стрике, ну, не захочет, наверное, встречаться с Чимаевым, хотя, опять же, перспективы Эдвардса сейчас совершенно какие-то туманные, потому что Дэн Уайт сказал, что титульника ему не будет, и его там ждет какой-то громкий бой, какой бой, непонятно, не знаю, с кем он там должен встретиться, может быть, там с тем же каким-то Масвидалем их захотят свести, так или иначе. Вот. Но,
ну, в Твиттере они войну такую устраивают, по крайней мере, сейчас пытают.
Ну, это... Да, там больше Масвидаль устраивает. Ну, хотя, да, там Эдвардс тоже что-то отвечает. Ну, нет, суть не в этом. А суть в том, что для Беломухаммеда просто нету перспектив ворваться реально в титульную гонку. Ну, мне так кажется. Конечно, будет прикольно, если он сделает какой-то апсет. Но со всеми бойцами, которые находятся выше него, он будет андердогом. От Люки он уже отлетал. Эдвардса он по факту тоже отлетал, да, несмотря на... несостоявшийся бой. От того же Колби Ковингтон я уверен, что он отлетит. Ну и про Усмана, да, того же я вообще не говорю. У него нету просто варианта, понимаешь, продвинуться дальше. А тут он может хайпануться и сгрести гору бабок и получить какой-то уже хайп. И после этого хайпа уже возможно делать какие-то денежные бои. Я не думаю, что он рассчитывает на то, что он станет чемпионом и будет получать кучу бабок как чемпион. Я думаю, что он хочет хайпануть и получать кучу бабок как хайповый боец.
Ну, хотя бы ты рассуждаешь с позиции человека, который никогда не участвовал в этих самых поединках. Слушай, они иногда действительно очень уверены в себе. И это нельзя списывать со счетов. То есть можно рассматривать чуваков как очень практичных, прагматичных парней, которые такой, типа, да, на самом деле мне ничего не светит. Ну, попытаюсь там хотя бы денег заработать. Может быть, кто-то так и рассуждает. Но, извини, они действительно многие верят в себя, и без того, что как бы без этой веры в себя, многие из них не стали бы тем, кто они, кем они являются. Посмотри на того же Чарльза Оливейру. Если бы он в свое время посчитал, ну, я просто попытаюсь там как-нибудь денег заработать, он бы не стал тем, кем он сейчас является. Поэтому этот фактор тоже нужно как бы учитывать и не всегда подходить к вопросу там, анализа с точки зрения прагматичности. Это раз, как мне кажется, два. Я просто тогда не понимаю, почему он сразу не назвал это имя после победы над Стивеном Томпсоном. То есть это было очень логично, когда к нему подошел Биспинг и спросил, что дальше. И он вообще про Чимаева не вспомнил. То есть, ну, как мне кажется, он боится, он не очень хочет с ним драться на самом-то деле.
Конечно, конечно боится. А кто сейчас Чимаева не боится?
Вот я и говорю, что война в Твиттере, которая происходит, это просто, ну, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Вот и все.
Да слушай, не, ну после боя, я думаю, что он просто тупо об этом мог даже не подумать. То есть, он только что выиграл, да, ему надо вот бросать какие-то громкие замечания, он просто тупо назвал ребят, которые выше него в рейтинге.
Ну, он просто назвал титульник, по-моему.
Ну, да, я тебе об этом говорю. То есть, просто, ну, или да, он просто назвал титульник. Вот. То есть, понятное дело, что после победы на топ-5, да, ты врываешься в топовую пятерку, тебе надо там бросаться громкими замечаниями. Нахрена ему после победы над топ-5 дивизиона, над Вандербоем, говорить о том, что вот, а теперь-то я хочу подраться с чуваком в топ-11 рейтинга. Да нахрена? Конечно нет, он будет говорить про титульник. А потом уже постфактум он понял, что никакой титулик ему не светит, эмоции схлынули.
С другой стороны, именно этот бой я бы хотел посмотреть. Вот по приколу. А, несмотря на то, что там ты, например, очень не любишь Билала Мухаммеда, тебе он кажется скучным и вообще там никаким, мне вот именно интересно взглянуть, смог бы он что-нибудь противопоставить Чимаеву или нет. Естественно, я уверен, что Чимаев победит. Но мне было бы интересно посмотреть, насколько Билал Мухаммед смог бы ему оказать хоть какую-то оппозицию, хоть какое-то сопротивление. Ну, то есть, вот если выбирать между боем там Нил Магни, Хамзат Чимаев и Билал Мухаммед, Хамзат Чимаев, мне почему-то интереснее посмотреть на Билал Мухаммед, Хамзат Чимаев. Ну, чтобы хотя бы, наконец-то, просто поставить точку в разговоре про Билала Мухаммеда, а то слишком что-то мы много начали про него говорить.
Слишком хайповый боец просто.
А то ты говоришь, вот не медийный, не медийный, смотри, какой он популярный вообще.
Мне кажется, все, что связано с Хамзатом Чимаевым, становится популярным, то есть здесь больше именно в этом
дело. Блин, все, что связано с Билалом Мухаммедом, становится халяльным.
Халяльным? Нормально.
Слушай, ладно, ну, короче, я думаю, тут
блин,
уже понятно.
Подожди. Ну хорошо, давай так. Ты веришь, что Чимаев пройдет Леон Эдвардс, если они встретятся?
Да.
Ну, а Леон Эдвардс, если побежал Мухаммеда. Ну, очевидно же, что Чимаев его, я думаю, что не заметит. Не, мне этот бой на самом деле был бы интереснее, чем бой с Мэгни. Потому что в бою с Мэгни, я думаю, все закончится очень быстро. Все-таки Мэгни уже такой ветеран, который, конечно, не то, что имеет хрустальную челюсть, да, но которого легко можно вырубить. Билал Мухаммед боец более крепкий. Это очевидно, да? То есть он более молодой, более крепкий.
Он поменьше,
парень.
Он коренастенький. А Чимаев против таких долговязых чуваков выходил. Хотя вот китайцы он был, по-моему, больше.
Не, Лин Джинглянг огромный. Ну, Чимаев был побольше, но Джинглянг огромный, реально. Он для китайца особенно он.
Правда, опять же, все, что мы видели там, и те же даже выступления в борьбе именно против... как его, Хермансона, простите, пожалуйста, забываю каждый раз. Вот эти вот все выступления, естественно, доказывают, что там Чимаев-то какая-то просто машина и в плане борьбы. И, конечно, скорее всего, здесь Билалу Мухаммеду толком-то ничего не светит. Но было бы интересно посмотреть, серьезно. Я за этот бой. И если Билал Мухаммед на него согласится, ну, молодец, значит, решил рискнуть.
Да, понятное дело, что это будет хороший бой. И как для продвижения Хамзата Чимаева, это вообще идеальный бой. Потому что
да,
уже после этого он
это
точно
идеально.
Может, это вообще прям изи, он может требовать уже ребят там из самой верхушки рейтинга, ну и потом, соответственно, следующий шаг уже будет титульник. И если он побеждает того же Нила Мэгни, какой он там, 8-й, по-моему, да, Мэгни? Соответственно, если он запрыгивает там в топ-8, ну, понятно, что одним боем он вряд ли после этого доберется до титульника. Поэтому бой для Чимаева идеальный в плане продвижения. Для Мухаммеда, на мой взгляд, хоть ты и не согласен, идеальный в плане хайпа и, возможно, как раз-таки каких-то уже будущих более-менее громких боев. Если он еще совершит апсет, то это, вот тогда он реально станет хайповым чуваком. Ну, я, конечно, не особо верю, что это произойдет. Ну, ладно, тогда давай, в общем, заканчивать с этой темой. Потому что мы что-то из этих там 8 твитов друг другу этих бойцов уже размусолили прям. Ужас как.
Да, у нас вообще тут весь выпуск будет состоять из 4 до 8 твитов.
Ну да, из размусоливаний.
Ну вот, давай перейдем к следующим твитам, прости господи.
Давай, переходим к следующим твитам.
UFC на диване.
Так, ну давай тогда к следующим твиттерным разборкам. На этот раз между чемпионом и претендентом в легком весе Чарльза Оливейра и Джастин Гейджа. Тут начали появляться какие-то новости о том, что Оливейра очень усердно гонит на Гейджа, называя его двуличным человеком, фальшивкой, о том, что этот парень сначала выдал ему какой-то респект, и сразу после этого начал гнобить, там, угрожать, что я тебе разобью лицо, типа, жди меня, там, туда-сюда. На что Оливейра, конечно, отреагировал достаточно негативно, назвал его дерьмом, и что, в общем-то, в будущем, да, там, когда они встретятся в титульном бою, Гейджи не поздоровится. Конечно, твиттерной войной прям в полноценном смысле это назвать нельзя, скорее так, просто один высказал свои ожидания и свои планы на будущий титульник, ну а чемпион, соответственно, отреагировал это так, чтобы, наверное, не быть терпилой. Все, в общем-то, не более того.
Ну да, просто прикольно наблюдать за тем, как это журналисты, как будто, знаешь, на безрыбье и рак рыба. И журналисты, вот наши, по крайней мере, переводили эти твиты. И, то есть вот этот громкий заголовок, то, что Чарльз Оливейра назвал Гейджа фальшивкой. Ну, это как будто немножечко раздуто выглядит, потому что, ну, Чарльз Оливейра, да, он сказал, что, типа, Гейджа все время нес какую-то чушь в отношении меня. А потом, когда мы встретились лицом к лицу после моей победы над Порье, он мне респектнул. И вот как-то получается, что эти чуваки пытаются хайпиться и пытаются выставить себя теми, кем они на самом деле не являются. На что Гейджи ответил: «Блин, чувак, вообще-то это и есть уважение, но мы с тобой находимся в том бизнесе, где один человек пытается набить морду другому, и поэтому очень логично, что я хочу отнять у тебя все, и я делаю такие заявления». Ну, то есть, как бы, спор яйца выеденного не стоит. Но поскольку сейчас новостей не так много, нужно о чем-то писать, вот попытались подать таким образом, что, значит, Чарльз Оливейра прям наезжает на Гейджи. Нет, просто Оливейра, там, его, видимо, спросили про Гейджи, он сказал, что он вот этого не понимает, потому что вроде как уважение, а вроде как и на него наезжают, а что наезжать, если ты уважаешь? А Гейджи как бы понимает правила игры и такой, типа, ну, блин, ну, так устроено все. Вот и все, собственно, на этом и заканчивается спор.
При этом же на самом деле ни один, ни второй не являются какими-то бойцами, которые продвигают бои своими трэш-токами.
Ну, то есть они Гейджи в последнее время начал говорить много.
Кто, Гейджи?
Да, он начал говорить. Ну, то есть, ну, помнишь, с Чендлером тоже, типа, я уважаю этого парня, но я его, типа, не люблю, я ему разобью лицо.
Да, но это не выглядит, знаешь, как наезды Колби Ковингтона, там, где он называет Чимаева там фаршмак, или как он его назвал? Что-то такое.
Я не помню.
Ну, короче, это не выглядит так, как выглядят наезды Ковингтона или наезды того же Макгрегора, которые просто вот в откровенку выебываются, ну, знаешь, такой грязный типа трэш-ток, где они просто вот там вплоть до семьи доходят своих соперников. То есть все-таки эти ребята, ну, как-то они понимают, да, что, наверное, надо, да, как-то продвигать бой, там, бросаться, может, какими-то более-менее громкими заявлениями, по типу того, что Гейдж там говорил Чендлеру о том, что там посмотрим, там, кто первый перейдет в партер, типа, что давай зарубимся в стойке туда-сюда. Но это не сказано так, что там, вот ты, конченый там ушлепок, я тебя там разнесу туда-сюда. Там, что твоя мамка, там, я ее в кино водил, короче, у нее часы на тумбочке забывал. То есть, все-таки эти ребята трэш-точат как-то более культурно, что ли, более по-джентльменски. То есть, исключительно вот в рамках вот этой вот, вот этого вот октагонового бизнеса. Все, не более того. Они не переходят на личности. Они там не пытаются как-то задеть именно семью своих соперников. То есть, исключительно джентльменский трэш-ток, я тебя разнесу, нет, я тебя разнесу, да ты лох, да нет, ты сам лох. Все, то есть, не более того. Примерно так же там трэш-точат, ну, условные какие-то друганы, да, там, встретясь за бутылкой пива, там, или за стаканом коньяка, виски, там, кто уж что предпочитает. То есть, это больше такие, ну, не то, что, конечно, дружественные подколы, но, тем не менее, вот это какие-то такие подколы, которые, ну, должны быть хотя бы как минимум. То есть, такой минимальный джентльменский набор.
Блин, а прикинь, они на самом деле такие, типа, дружбаны, и это просто там, значит, Оливейра что-то такое сказал, я не понял, а потом ему Гейджи звонит и такой: «Хей, бро, ну я же пытаюсь раскрутить бой, ну твою мать, ну что ж ты делаешь-то?» Вот тот такой: «А, да-да-да, ну он фальшивка, короче, он вообще плохой, да, он редиска». Да, так он это... такой: «А я тебе ну, лицо это... разнесу», а потом такие, типа: «Бро, спасибо, поддержал, нормально вообще получилось».
Так да, ну вот реально это так и выглядит. То есть, блин, ну сколько уже с 269-го UFC прошло? 2 недели, и вот теперь, типа, Оливейра такой: «Блин, точно, он же там 2 недели назад что-то мне сказал, блин, надо ответить». Это вот знаешь, как ты лежишь ночью, короче, и прокручиваешь в голове: «Блядь, а вот был диалог там, блин, год назад, там, или в школе где-нибудь еще там 15 лет назад, блин, вот надо было мне это так сказать». Ну, вот знаешь, какая-то такая ситуация. То есть, если Чимаев вот с тем же Мухаммадом просто там твит за твитом там в течение дня, да, все это выкатывает, то здесь какой-то, ну, совершенно такой ответ через 2 недели. То есть я не к тому, что это Оливейра какой-то слоупок, а именно к тому, что, ну, реальным конфликтом это не является. То есть действительно просто хотя бы минимальная, попытка минимально раскрутить свой бой в плане именно вот этого вот, ну, какой-то негативной, что якобы имеется какая-то негативная составляющая в их встрече. Ну, по факту...
Ну, с этим все понятно. Давай сюда же, в эту же нашу часть вставим еще одного. Ну, так сказать, у нас получился такой треугольник с легковесов и Дастина Порье с его твитом. Тоже назовем это ленивой твиттерной войной. Прям очень ленивой. Вот проснулся, получил под увидел под елкой подарок от Санта-Клауса и решил как бы долбануть свой твит. Дастин Порье, который написал: «Всех с Рождеством, кроме Натаниэля, Конора и Колби», которым он не пожелал хорошего дня, а всем остальным пожелал хорошего дня. То есть вот он способ раскрутить поединок хоть какой-то или там замахнуться на кого-то от Дастина Порье. Просто маленький, аккуратненький твит для того, чтобы у кого-нибудь разнесло жопу. Мне кажется, нормально. Так тоже очень лениво, но с заделом на будущее.
Да, слушай, эти вот ленивые твиты... Ну, Парье, на самом деле, в принципе, не выглядит каким-то трэш-точащим чуваком. Вот опять же, это примерно такой хороший рубака-парень, вот из категории Оливейра и Гейджа.
Вот поэтому то он в этом он... треугольнике, как мне кажется.
Ну да, да, да. То есть он говорит тоже такой минимальный какой-то вброс и делает для того, чтобы... там, да, возможно, как-то в будущем делать какие-то завязки. То есть тот же Колби, их бой раскручивает там в разы больше, пытается раскручивать, чем сам Парье. То есть, да сейчас вообще непонятно, как заинтересован ли Парье реально в каких-то боях. То есть понятно, что он сейчас находится на дичайшем минус морали, и, ну, последующая его карьера находится под большим вопросом, в частности, как раз-таки, в первую очередь, из-за него. Понятно, что в UFC он еще там много раз много может проиграть, он себе заключил такой огромный кредит доверия, что, я думаю, это как Сирона, который уже 6 боев подряд двигается без побед, да, там, но тем не менее, которому вот все дают уже который раз, вот это последний шанс. И также и Парье. Сейчас вообще я не говорю о том, да, что он сейчас начнет проигрывать, я уверен, что это не так, если он найдет хотя бы какую-то минимальную мотивацию побеждать. Но, тем не менее, как бы Парье это реально такой чувак, которому вот это вот все, ну, нафиг не нужно, в общем-то. То есть он спокойно будет продавать и так свои бои. Понятно, что это не Конор, но тем не менее, продавать свои бои он будет. И вот эти вот вбросы, даже вбросами это назвать нельзя. Просто так, типа, ну, давай упомяну этих ребят, там, а вот что-то выиграет, там, может быть, какой-то дополнительный бэкграунд. Ну, как бы такое, даже говорить об этом толком.
Ну да, просто порофлил. Ну ладно, с этим тогда понятно, давай уже к реальным делам попробуем перейти.
Давай, давай, переходим.
UFC на диване.
Под реальными делами мы подразумеваем уже матч, который планируется и который готовится, важный для нас, для всех матч. Почему? Потому что речь идет о Петре Яне, нашем соотечественнике. Дим, что там происходит?
Ну что происходит? Ну, вроде как, уже официально анонсировали бой за объединение титулов. Напомним, что Петр Ян является временным чемпионом, а Алджамейн Стерлинг является чемпионом легчайшего дивизиона. И вроде как, действительно этот бой будет. Стерлинг сам уже сказал о том, что да, типа, мне уже там прислали контракт, как бы бой состоится, я готов, там, я разнесу этого русского, моего там принципиального врага. Но пока нету ни даты, ни, собственно, номера UFC, на котором это произойдет. И действительно, достаточно много бойцов уже высказывают свои предположения относительно будущего боя, говоря, что Петр Ян должен разносить этого чувака. Да, в общем-то, наверное, никто в этом не сомневается после первого боя. Посмотрим, конечно, как Стерлинг подошел, насколько он серьезно отнесся, скажем так, к подготовке. В принципе, как таковых особых-то новостей нету. Просто действительно, да, что бою быть, что Дила Шоу вперед Петра Яна или Алджамейна Стерлинга за пояс не прыгнет, как и, собственно, никто другой из этого дивизиона. То есть следующая разборка, если опять ничего не случится у нашего любимого Стерлинга, произойдет именно между чемпионами за объединение титулов. Дальше уже будем смотреть там, Дива Шоу, Альдо или кто-то другой, может быть.
Ну окей, у меня один вопрос. Как ты думаешь, Стерлинг может удивить?
Слушай, удивить может. Ну, конечно, может. Это такой спорт, знаешь, что реально просто очень... Ну, этот спорт реально имеет очень большую историю диких апсетов. Когда мы обсуждали 269 UFC, мы как раз-таки вспоминали. И эти апсеты более чем реальны. И, в принципе, когда Ян встречался со Стерлингом, понятно, что он был фаворитом, но, тем не менее, кэфы на Стерлинга не то чтобы не были какими-то заоблачными. То есть все видели его реальным претендентом, который реально может забрать пояс. Я имею в виду по делу, да, а не дисквалом таким вот. И он же и Сент-Хейгена задушил там в первом раунде достаточно уверенно. Хотя, ну, Сент-Хейген, да, мы все знаем, что действительный топ легчайшего дивизиона. То есть не чувак, которого туда просто вывели каким-то образом. Поэтому, ну, конечно, может. Может. Верю ли я в это? Не особо. Но гипотетически, конечно, может. Я думаю, что... Я, кстати, не смотрел еще кэфы, если они есть. Я уверен, что Стерлинг будет диким андердогом там где-нибудь, может быть, за троечку. Ставить я на него не буду. Я почти уверен, что он проиграет. Ну, шансы всегда есть. Шансы всегда есть.
Согласен. Ну, что, дальше?
Давай дальше. Ну, я не знаю, что еще обсуждать. Но анонсировали бой, анонсировали.
Ну и хорошо. Не, ну как анонсировали? Ждали же, господи. Ждали, надеялись, верили. Вот оно настало.
Ну, настало, что, пока ни дат, ничего нету. В прошлый раз тоже на ноябрь это дело все анонсировали. А по факту Стерлинг за месяц слился. Если бы не Сент-Хейген, то был бы наш Петя сейчас без временного пояса.
UFC на диване.
Давай продолжим обсуждать уже непосредственно анонсированные бои. И те бои, которые находятся непосредственно на стадии разработки. Первый, наверное, самый интересный бой, который назначен на 13 марта 2022 года, это бой Тиаго Сантоса против Магомеда Анкалаева. Это полутяжелый вес. Магомед Анкалаев топ-6, Тиаго Сантос топ-5. И гипотетически эта разборка должна вывести, если не к титульному, то, наверное, к какому-то претендентскому бою. с, может быть, непосредственно с каким-нибудь Энтони Смитом, который находится чуть выше. Учитывая, что ранее уже назначен был бой Блаховича против Ракича, то есть следующий же у нас претендент в полутяжах — это Прохаска, мы это знаем, это уже подтверждено, который будет пытаться оспорить пояс Тейшейры. И, соответственно, претендентский бой, наверное, потенциально это Блахович-Ракич, в случае победы Ракича, я имею в виду. То есть если выигрывает Блахович, то вряд ли ему снова дадут титульник. Не особо все-таки хайповый боец. Но Тиаго Санс и Магомед Николаев, в общем-то, действительно это бой, который может помочь одному из них запрыгнуть в эту титульную гонку прямо уже непосредственно на первые места этой титульной гонки. Учитывая, что Магомед Николаев — это реальный топ полутяжелого веса, в котором все, ну, в частности, русскоговорящее сообщество видит потенциального чемпиона. Он идет с неидеальной, но почти идеальной статистикой 16-1. И выигрывает, в общем-то, свои бои достаточно уверенно, и как-то никаких сомнений, да, в том, что у него действительно есть задатки на топ-бойца, я имею в виду бойца, да, который как минимум должен находиться в топ-5 дивизиона, ну, ни у кого нету. И на текущий момент он идет на стрике из 7 побед UFC, в общем-то, единственный бой, который он проиграл, это был первый его дебютный бой в 2018 году, собственно, после этого вот с 2018 года по настоящее время. Последний турнир он проводил на UFC 267 в октябре против Волкана Оздемира, который он забрал единогласным решением. Собственно, вот он идет на стрике, и Тиаго Сантос вполне может оказаться тем самым парнем, который пропустит его в топовую пятерку. Хотя, на самом деле, еще не так давно, до последних боев Тиаго Сантоса, я бы сказал, что он, наверное, даже мог бы являться фаворитом. По крайней мере, вот пару лет назад, до того, как его задушил Тейшейра, до того, как его победил Ракич, до того, как он показал этот последний унылый бой с Джонни Уокером в октябре 2021 года. И действительно, до этого же он и с Джонсом дрался, и дошел, в общем, до решения, там был достаточно, ну, такой уверенный бой. До
это был один из первых боев, когда вообще победу Джонса подвергли сомнению, да. Угу. Тиаго Сантос тогда очень этого хорошо себя показал.
То есть, ну, послужной список-то у него достаточно внушительный. Достаточно внушительный, скажем прямо. Да, последние годы он что-то не то чтобы особо блещет, но сила в его руках есть. Но почему-то он силу, правда, уже довольно давно не показывает. Вот вопрос, покажет ли он ее с Анкалаевым. Ты как считаешь, кто из них?
Сила в руках и сила в ногах. Ну, это стилистически очень хороший бой. Прям очень хороший, потому что оба ударника.
Оба ударники, да, такие хорошие.
Оба, причем кикера в том числе, ну, то есть они оба кикбоксеры, они не только на руках показывают красоту, но и на ногах у них, у обоих есть и вертушки, и фронт-кики. В общем, там просто целый набор, целый арсенал и, там, из тайского бокса, из карате и так далее и тому подобное. Короче, это то, что будет интересно смотреть. Это прям можно ожидать очень красивых выпадов, очень красивых моментов. Потому что оба, в принципе, обладают нокаутирующей мощью, и поэтому можно ожидать большое количество там нокдаунов и так далее и тому подобное. Вот мне кажется просто, что в этих разменах, на которые они оба могут пойти, Анкалаев будет немножечко посильнее, потому что держак у него все-таки получше, а Сантос в последнее время он более пробитый. И поэтому мне кажется, что Анкалаев, у него больше шансов выиграть.
Мне тоже так кажется. Я бы не сказал, что Сантос пробитый, то есть он проигрывает десижнами, либо сабмишн, вот Тейшейра.
Ну, он часто пропускает, часто. То есть, ну, плюс, кстати, сабмишинами, да, у Сантоса, по идее, неплохое джиу-джитсу. Вот. Но в этом смысле Анкалаев тоже очень универсальный чувак, потому что и в партере он себя тоже может показать.
Ну да, посмотрим. Крутой бой. Возглавит турнир 13 марта. Будем смотреть.
UFC на диване.
На этот же турнир анонсирован поединок между Алексом Перейро и Бруно Сильва. Это чуваки, которые, в принципе, сейчас набирают обороты. Алекс Перейро – это как раз тот самый чувак, которого все ждали в среднем весе, потому что именно он, еще будучи кикбоксером, побеждал Израиля Адесанью.
Дважды.
Да, и как раз у него недавно был дебютный поединок в UFC, где он коленом вырубил своего соперника во втором, по-моему, раунде, да?
Да, во втором.
Там момент, красивый был прыжок с колена, да, и вот его сейчас, конечно, будут продвигать, ну, будут смотреть, как он вообще именно в мире ММА себя чувствует, себя ощущает. Но, я так понимаю, очень все не против посмотреть в будущем на поединок между Алексом Перейро и Израилем Адесанье уже в смешанных единоборствах. А Бруно Сильва – это чувак, который шел на серии из 3 или 4 побед, да, подряд, и, по-моему, просил себе рейтингового соперника после последнего своего боя. И он выиграл Джордана Райта тоже вот техническим нокаутом. Причем мы тогда рассказывали об этом бое и говорили, что очень интересно было посмотреть именно на бой в стойке, потому что оба ударника, сильных ударника, и вот как раз он техническим нокаутом Джордана Райта победил. А перед этим у него было...
В первом раунде он его и рубанул.
Да, это была его третья победа в UFC, то есть у него 3 победы в UFC, а до этого, кстати, он выступал в М1 и побеждал Александра Шлеменко, мы про это тоже, по-моему, говорили. Номерного ему чувака не дали, но дали очень серьезного, на самом деле, соперника, и очень будет, опять же, интересно посмотреть за этим боем, учитывая то, что это 2 сильных ударника, 2 таких великана. Ну, кстати, слушай, Перейра, по-моему, сильно его выше.
Но Сильва, он же не сильно высокий, он такой, он габаритный, мощный.
Слушай, 10 сантиметров разница, представляешь? 10 сантиметров разница
так, в Перейра, росте. Перейра, он в натуре огромный. Так Перейра ростом с Адесанью, чувак. Он реально огромный.
Да, Перейра 193, Сильва 182. Размах рук, соответственно, я так понимаю, у них тоже разница в размахе рук огромная будет. И, в общем, это будет сложный бой для Бруно Сильва, сложный бой. Хотел чувак кого-то из топа 15, а получил возможность отлететь немножечко
вообще. А получил пиздюлей.
Да.
Ну, еще не получил, но потенциально. Слушай, я думаю, этот бой, на самом деле, в первую очередь, чтобы продвинуть Перейру. На Сильву всем насрать.
Конечно. Ну, то есть, это уже это прям это... понятно. Потому что этот бой, mm-hmm. возможность Перейру, я думаю, даже как-то сразу в рейтинг включить. Ну, хотя...
Да, ему дали удобного чувака, который в партере не алло. То есть, это парень, который реально рубится, который вырубает. И Перейра, который как раз-таки тоже специализируется на абсолютно том же самом, вполне может его вырубить, учитывая огромную вот эту разницу в габаритах, о которой ты говорил. У него реально огромные-огромные шансы его просто удосрочить, не подпустить к себе и просто каким-то летящим коленом или чем-то подобным, да, каким-то акскиком его просто вырубить, учитывая разницу в росте, это вполне реально.
Но опять же, прикольно наблюдать за тем, как UFC все-таки продвигает чуваков именно с целью построить какую-то историю. Вот мы каждый раз говорим о том, что за поединками, у которых есть история, очень интересно наблюдать, и Перейра — это именно тот самый случай. То есть в данном случае мы видим, как действительно его начинают двигать. Потому что это потенциальный громкий соперник для Израиля Адесани. Это еще одно испытание. При том, что средний вес сейчас, по сути, ну, там не сказать, что сильно что-то...
Застой неком находится.
Да, там не сказать, что сильно много чего-то происходит. Вот сейчас будет бой между Адесани и Уитакером. Ну, скорее всего, Адесани как бы повторно Уитакера победит. Это будет красивый, хороший бой, но... Ну, как-то все равно же ожидаешь.
С точки зрения медийки, не то чтобы особо популярный, наверное.
Да, да, да. И там
потому
есть...
что Уитакер хоть и крутой боец, но в плане медийки он, конечно, в разы проигрывает Адесанье. И как чемпион, в общем-то, он Дэйна Уайте не сильно чтобы и нравился.
Да ну, и вообще, мне кажется, что в среднем весе больше как бы, интереснее наблюдать за претендентами, чем вот за даже чемпионским каким-то боем. Потому что, ну, и Изи как-то как будто выглядит на голову выше всех остальных. Особенно так, после того, как он разобрал косту. И это вообще...
Так ведь а прикол-то в том, что реально вот сейчас бойцы, которые находятся за пределами топ-5 рейтинга, куда более интересны, как по мне. Это тот же Стрикланд, который сейчас очень активно тоже участвует во всяких твиттерных разборках, и там и вызовы бросает всем, но он такой более-менее уважительно в них участвует.
Опять Хермансона унизил, как не знаю что.
Ну, тем не менее. Вот, и, допустим, тот же Стрикланд, блин, прикольный чувак, тот же Холланд. Ну, да, понятно, что сейчас Холланд все-таки перейдет в полусредний, будет пробовать там свои силы, но тоже довольно веселый, интересный чувак. Реально как-то в пределах топовой пятерки особых претендентов. Ну вот Канонир, сейчас же будет еще претендентский матч Канонир-Брансон, претендентский бой. И победитель этого боя должен, по идее, стать следующим соперником Изи. Ну, мы предполагаем, что Изи выиграет Уитакер, естественно.
Да, но Изи до этого говорил, что он очень не против подраться с Канониром, потому что тот того заслужил, но тогда Канонир проиграл Уитакеру, и как раз-таки Уитакер стал следующим претендентом на пояс. То есть бой Канонир-Изи, в принципе, тоже был бы логичен, если Канонир победит Брансона. Но, опять же, учитывая то, что Канонир проигрывал Уитакеру, а Уитакер, если он проиграет в этот раз Изи, то будет понятно, что ну, Изи будет вообще дичайшим фаворитом против Канонира, и там как бы шансов, наверное, не сильно много.
Ну, мне, в принципе, на самом деле, Канонир не то, чтобы сильно нравился в последних боях. То есть, да, вот этот последний бой с Гастовым, который он выиграл. Гастовым находится на каком-то диком спаде, да и, в принципе, да, Гастовым и средний вес — это какая-то прям отдельная история в языцах. То есть ему надо опускаться, ему надо как-то сгонять вес, по габаритам он совершенно не вывозит этот дивизион. Вот это вот абсолютно, да, D-класс от Уитакера, который был в их бою. То есть там было понятно, что канонир, ну даже Уитакер он не ровня, что говорить об Адесанде, у которого ударка, на мой взгляд, в разы лучше. Да, он выиграл там, удосрочил Хермансона, он удосрочил Силву. Но, блин, Силва это вообще, да, уже не какой-то был претендент в тот момент, когда они дрались. Хермансон тоже, на мой взгляд, не является каким-то откровенным топом, который может замахнуться на титул. Поэтому этот вот интерес Адесани к канониру, мне кажется, проявляется только в том, что сама личность непосредственно канонира достаточно такая одиозная, в том плане, что он выступал в трех весовых категориях, и все вот опускался, то есть он же начал с тяжей.
Да, начал с тяжелых, потом в полутяжи перешел, и потом да, до среднего веса опустился. Вообще чувак, да, конечно, изменился, как не знаешь, это как эти передачи про похудение, которые бывают, вот канонир должен быть примером просто этих передач. Чувак такую работу проделал над собой, это прям жесть.
Ну да, то есть он просто тупо интересен, вот именно как личность, как боец, но как реальный чемпион, ну, я его не вижу как реального чемпиона. И, допустим, тот же бой Стрикланда с Адесаньей я бы очень хотел посмотреть, например. Это был бы очень крутой бой. Я не говорю, да, там пока про Перейру или Сильву, как бы им еще плыть до этого. Но я просто, на самом деле, это к тому все, что Перейру очень грамотно могут провести к титульнику, потому что там очень много бойцов в топ-15, которых он, по идее, должен, ну, по крайней мере, на бумаге достаточно легко проходить. То есть там нету каких-то ярких звезд, да, которые могут его остановить, например, в том же каком-то полусреднем, да, весе, который, ну, наверное, один из наиболее конкурентных. То есть где есть и Ковингтон, где есть и Бёрнс, где есть и Эдвардс, и Люки. Там посмотреть всю топовую пятерку, за исключением Мухаммеда, вот, где каждый, в принципе, может составить конкуренцию каждому. Даже тому же, там, Чимаеву.
И прикол в том, что в топ-15 нет такого уж явно ярко выраженного борца, ну, за исключением, там, наверное, парочки, да, это тот же Хермансон, там, я не знаю, и Брансон тот же, да, которые могут как-то составить, ну, в общем, доставить каких-то неудобств именно в партере, там, уже Перейр,
потому что... Витори может,
да. Ну, то есть, ну, все равно не сказать, что очень много, да, ребят, ну, которые его стилистически можно, не подходят.
Да, да, его легко можно провести до титульника, вот я к чему, да.
Да, это я в продолжении этой же мысли, то есть, стилистически очень мало ребят, которые могут как-то Перейру на этом пути остановить. И если ставить на ударников, что логично, да, то он их будет, скорее всего, играющие, ну, может, не играющие, но красиво, не, ну, в любом случае, красиво, конечно, проходить.
Да. Поэтому бой стилистически подобрали ему очень крутой. Может, в топ-15 он не запрыгнет, но я уверен, что следующий бой после победы ему должны уже дать чувака из топ-15. И дальше он врывается там в рейтинг, и постепенно, там, 2-3 боя доходит уже до Адесаньи, и мы видим их реванш уже в рамках непосредственно.
Ну, вот 15-е место в среднем весе сейчас занимает Крис Уайдман, печально известный. Мне кажется, вот его уже нужно называть печально известный не Конора, а Криса Уайдмана.
Это да.
Это просто вообще человек с яркой и очень грустной карьерой, как мне кажется. И вот 15-е место, и мне кажется, как раз-таки его и могут потом вывести на Перейру, как оклемается, если оклемается. Я не знаю, в каком он сейчас физическом состоянии.
Не, он же вроде уже говорил, что, типа, я уже почти восстановился, в принципе, я, типа, уже готов. Ну да, после этого вот дикого перелома против Юрая Холла, где у него просто кармически нога загнулась, как в свое время загнулся у Андерсона Сильвы в другую сторону. Да, это, конечно,
и
было ужасно.
И как у Конора точно так же сломалось, в общем, очень...
Не, ну у Конора не совсем
ну,
так.
Ну, похожий перелом имеется в виду. Похожий,
ну,
перелом.
Ну, похожий, да. Не, ну у Уайдмана это вообще был ужас. Там же у него нога просто, блин, как на какой-то...
Как веревка, которая...
Пакете просто.
Да, знаешь, веревка, которая на просто ногу соперника намоталась. Вот точно так
да,
же.
Да. Как в мультиках, знаешь, где там это какой-нибудь офигенно гибкий человек просто ногой обматывает в прямом смысле ногу своего соперника.
Это, да, и выглядит это смотреть. Очень страшно. Ну, короче, мне кажется, Уайдман недолго, он продержится в топ-15, и нет у него уже шансов никуда пролезть. А вот для Перейры, например, тот же Уайдман, кстати, борец, то есть базовый борец, но который почему-то предпочитает драться часто в стойке и там же и проигрывать, может быть хорошим, опять же, хорошим испытанием, чтобы сказать, ну вот, вы видите, я же борца победил, то есть у меня есть скилл для того, чтобы в ММА выступать. И попасть.
Я думаю, никто даже не будет заморачиваться на этот момент. Победил он борца или не победил, ее могут просто провести как-то более. Если Холланд решит остаться, то Холланд, я уверен, что он работает. Ну, короче, ладно, посмотрим. Бой хороший. Для Перейры в качестве продвижения однозначно он хороший. Выходит против нокаутера, который 3 боя подряд выигрывает нокаутами. Поэтому бой реально хороший. Хороший. И для продвижения Перейры, в частности, для продвижения его к титульнику, к реваншу с Изи.
FC на диване.
Еще один хороший бой давай обсудим. Который, давай, правда, давай уже на март 26 число планируется. Оскар Оскаров против Кайкара Франц. Ну, тоже хороший
да,
бой.
Да, это два парня из наилегчайшего дивизиона. Там, где на текущий момент, напомним, чемпионом является Брэндон Морено. И, в общем-то, Оскар Оскаров – это русский чувак, который сейчас находится на второй строчке. Собственно, идет он сразу после экс-чемпиона Дэвиса Фигерейда. И, по идее, по всем логическим вот этим вот выводам, он должен был стать следующим претендентом после непосредственно вот этого реванша Фигерейда, который состоится также в январе следующего года. Но из-за того, что Оскар Оскаров в этом году, к сожалению, получил достаточно существенную травму, после которой он уже вот довольно долгое время не выступает, долгое время восстанавливается, но вроде как вот сейчас все у него окей, и, собственно, готов он показывать класс. Немножко расскажу, что Оскар Оскаров — это парень, у которого есть определенный дефект, у него огромные проблемы со слухом, то есть он в бою практически ничего не слышит. Он не слышит своих секундантов, своих тренеров, которые ему что-то подказывают из угла. Он бьется исключительно своими бойцовскими, скажем так, качествами. То есть он не ориентируется на то, что ему могут подсказывать со стороны. Это парень, который в бою может полагаться исключительно только на себя. И действительно полагается он, ну, скажем так, достаточно успешно и достаточно уверенно. Непосредственно в своих последних боях он прям бескомпромиссно разбивает своих соперников. И, собственно, если Морено станет чемпионом, то это будет, и Оскаров, соответственно, выигрывает вот этот вот бой против Кайкары Франца, будет достаточно интересный бой, поскольку, собственно, Оскаров начал свою карьеру в UFC непосредственно с ничьей, с тем же Брэндоном Морено. Это было в 2019 году, после этого он выдал серию из трех уверенных побед, но вот этот бой действительно имеет под собой определенный бэкграунд, у них уже была ничья, да и, собственно, и сам Морено был не против встретиться с Оскаровым, он считал это справедливым, да и, в принципе, я так тоже считаю. Вот. А Кайкара Франц — это парень, который, напомню, в последнем бою уработал Коди Гарбранта, уработал его абсолютно бесшансово. Ну, конечно, здесь в первую очередь, наверное, еще стоит все-таки учесть то, что Гарбрант уже не торт, совершенно не торт. Но отнимать ударную силу, которая есть у Кайкары Франца, что достаточно редко бывает, да, в наилегчайшем дивизионе, кроме как раз-таки вот ребят из топовой пятерки. То есть там, в принципе, люди вырубают не то чтобы очень часто людей. Поэтому бой действительно крутой для Кайкары Франца. Может быть, этот бой не совсем нужен Оскару Оскарову, учитывая, что он так идет на серии, а тут ему дают чувака из топ-6. Типа, ладно, я бы понял, если бы это, знаешь, было бы после поражения. Но тут как бы, ну да, типа, у него там на момент, ну, соответственно, к марту 22 года у него будет годовой простой. Но, тем не менее, все-таки давать такого достаточно опасного ударника, знаешь, ну, просто Оскар Оскаров, он совершенно не медийный, и, в общем-то, кроме вот этого своего заболевания, он ничем особо не известен, то есть он не яркий нокаутер, да, он не сабмитит, он выигрывает решением, да, он выигрывает уверенно, но, блин, почему-то у меня на самом деле такое чувство, что его хотят слить. Вот. Слушай, его хотят слить, Кайкара Францу, попытаться слить.
Ну, по поводу не сабмитит, вот, например, до UFC... Последние 4 боя он выиграл именно сабмишинами. До этого потом еще и нокаутом, и сабмишином. У него вообще там почти что решений до UFC и не было. Сплошные.
Не, ну я тебе говорю все-таки про UFC
в первую очередь. В UFC у него именно единогласное решение. Единогласное решение. До этого он в СВ нашей федерации выступал. А Кайкара Франц, ну, это же чувак, который после победы над Коди Гармертом сказал, что вот, дайте мне титульник. И все такие типа, чего? Куда ты на титульник-то сразу замахнулся? А Оскар Оскаров, да, вторая строчка дивизиона, топ-2, и, соответственно, очень хороший шанс для Кайкара Франца попасть в топ-3 и дальше уже претендовать на титульник и как раз-таки получить реванш в случае победы Брэндона Морено, потому что именно ему он и проиграл из своих 8 боев в UFC. Кайкара Франц проигрывал Брэндону Морено, единогласным решением причем, да, и проигрывал Брэндону Ройвеллу. Причем, что важно, почему я сделал акцент на том, что у Оскарова много было сабмишинов до UFC. Потому что Кайкара Франц проиграл Брэндону Ройвеллу именно сабмишином. Удушение гильотиной. А Оскар Оскаров гильотиной выигрывал в своей карьере уже несколько раз. И поэтому тут будет интересно. Потому что Оскар Оскаров может попробовать засабмитить Кайкару Франца, а тот может попробовать его перебить. И вот будем смотреть за этим поединком. Он, конечно, очень интересен и с точки зрения того, продвинется ли Кайкара Франц в топ или нет, потому что если да, то это точно следующий, видимо, будет претендент на пояс. Вот. Плюс, опять же, мы помним, что это новозеландец, Это чувак из той же команды, что и Израиль Адесани, что и Алекс Волконовский.
Дэн Хукер.
Да, Дэн Хукер, то есть это вот, ну, можно будет опять говорить о еще одном чемпионе там потенциальном, да, новозеландском, ну, или австралийском, то есть вот из всей этой когорты ребят. То есть, опять же, медийно могут его попробовать раскрутить. Ну, мы будем болеть за Аскара Аскарова.
Да, будем болеть за Аскара Аскарова. На мой взгляд, бой не совсем честный в плане именно рейтингового положения этих бойцов. Ну, организовали, посмотрим, бой будет, должен быть хороший.
Ну, я согласен с тобой, что это похоже очень на грабеж, да, потому что очень сложный соперник, и есть, конечно, риски, что Аскар Аскаров не вывезет в этот раз. Ну, будем надеяться.
UFC на диване.
Ну и все, что, давай, наверное, уже переходить к последнему бою, который пока не анонсирован, но слухи о разработке которого уже вовсю идут. Это бой между Дональдом Ковбоем Серроно и Пэдди Пимблетом. Немножко напомним, Дональд Серроно — это парень, который, скажем так, довольно активно дерется в двух весовых категориях, полусредней и в легкой.
Ну как очень активно, раньше активно на коротком... он дрался, сейчас он уже
раньше активно. Да, раньше активно дрался, постоянно выходил на коротких уведомлениях, страховал бои, и в свое время в легком дивизионе даже был достаточно высоко в рейтинге, что-то в топ-3, по-моему, да, он входил, или в топ-5.
Страховал жизнь, машины.
Страховал жизнь, машины. Вот. А Пэдди Пимблет — это молодой британец, которого называют новым Конором Макгрегором, у которого очень длинный язык, которого достаточно долго звали в UFC, и вот он, наконец, здесь. Последний бой он в очень-очень волевой манере
последний выиграл. Последний единственный после того, как... в UFC.
Последний, да, единственный бой в UFC. Он выиграл в такой достаточно яркой манере, где после проигранного в щи просто первого раунда, во втором он каким-то просто нереальным ударом в стиле Конора Макгрегора уложил чувака на канвас. Это чувак с такой достаточно прикольной прической, знаешь, в каком-то деревенском стиле. То есть чувак такой... пошел, подоил коров и зашел в октагон.
Мне кажется, знаешь, на кого он похож? Я не знаю, там у нас уже, наверное, есть какие-то слушатели, а у этих каких-то слушателей, они же по-любому смотрят новости, я не знаю, там сидят в Инстаграме и так далее. Короче, гном Гномыч, только выросший. Вот это он. Дико похож на гнома Гномыча.
Вот это такой... Плющенко, что ли, сын?
Да, который... сын Евгения Плющенко. Вот Пэдди Пимблет, это, короче, гном Гномыч, которого перекормили стероидами и который решил идти не в фигурное катание, а в фигурные бои.
Ну да, бой, конечно, ужасный для Серроно. Но, с другой стороны, учитывая, что он идет на дичайшей просто серии поражений, вернее, серии беспобедных боев, вот так вот, наверное, это корректнее будет назвать, потому что у него там одна ничья была в одном из последних боев, и, в общем-то, которому, ну, наверное, это уже действительно последний шанс, и сам Дэн Уайт говорил, что все, типа, это уже такой дембельский аккорд Серроно в UFC в случае, если он проигрывает, а, на мой взгляд, он, скорее всего, проигрывает, я уверен, что он будет просто дичайшим андердогом. Нет, он может, он... Серроно может удивить, но, блин, ну по последним боям...
Ну не может, да, уже.
Да, по последним боям может. Уже не может. Слушай, ну парню сколько ему? 38, по-моему.
38, да.
И он уже... Вот он реально тот боец, про которого можно сказать, что он пробит прям вот во все дыры просто пробит. Вот реально очень крутой чувак был. Ну, вернее, чувак-то он и сейчас крутой, но крутой боец он именно что был. Последние бои его вообще какие-то безидейные, он просто получает по лицу... Да, у него всегда была манера, что он там в первых раундах может пополучать, потом включиться, да, там и удосрочить чувака, но сложно мне представить, короче, как ему сражаться с молодым и голодным до побед Пэдди Пимблетом. Вот реально очень сложно, и я думаю, что это действительно просто скальп копилку Пимблета, просто кормит его вот таким вот ветераном. Соответственно, для самого ветерана это уже, скорее всего, действительно заключительный бой будет, после которого он UFC покинет. А для Пимблета это будет вот такой трамплин, который позволит ему залететь в такой предтоп-15 состояние. Наверное, так.
Ну да, не это одно из громких имен, которые точно нужно иметь в своей копилке, если ты хочешь дальше как-то карьеру в легком весе строить.
Но на самом деле, кстати, стоит отметить, что это, по-моему, первый бой за последние что-то 3 или 4 боя, где Серроно выходит с нормальным лагерем. Ну, будет выходить с нормальным лагерем, потому что это в разработке на UFC 272, который у нас будет... когда он там будет, в феврале или в марте даже, да? И к этому бою у него есть время подготовиться. А туда этого его кидали там за месяц, за 2 недели кидали на соперников. Ну, может быть, действительно это принесет какие-то свои плоды. Ну, очень сложно ему будет. Я боюсь, что он отлетит просто в первом раунде. И, а, кстати, вот прикол, да, что Пэдди Пимблета называют, типа, новым Конором. И вспомни, собственно, последнюю победу Конора. Это как раз-таки победа над Цероно за 40 секунд. И вот сейчас, да, спустя 2 года ему дают нового Конора, от которого он рискует отлететь абсолютно так же. Просто забавный момент такой.
Да, британцы решили отомстить. Правда, там ирландец, ну, какая разница.
Ну, давай-то, а что, будем, наверное, уже заканчивать. Вроде как все такие громкие, анонсированные бои уже обсудили.
Да, главная новость, на самом деле, это то, что Новый год через неделю. Вот это главная новость.
Ой, да, это прям потрясающая новость.
Все отдохнем, поэтому все уйдем на каникулы, на эти новогодние праздники. Продолжим сидеть на диване, но уже, наверное, пока что без UFC, а потом вернемся.
С тазиком оливье,
да. И бокалом шампанского. Ну, в общем, всем с наступающим, всего хорошего. И если вы нас слушаете, спасибо вам большое. Вообще, дай вам Бог здоровья за это.
Да, присоединяюсь. Всех с наступающим. С праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Не уверен, что мы ворвемся на праздники с каким-то выпуском. Поэтому, возможно, услышимся уже после следующего номерного турнира. Это будут выходные 15-16 января, где встретятся топы полулегкого веса. Келвин Кеттер против Гиги Чикадзе. Может быть, до этого сделаем какой-то там мини-подкастик, если будет что-то интересное, но совершенно не факт. Мы тоже хотим отдохнуть, тоже хотим почилить. Поэтому все, всем большое спасибо за прослушивание, за то, что находите время, чтобы послушать двух утырков, сидящих на диване, разговаривающих про то, в чем они особо не разбираются. Все, всем, ребят, большое спасибо. С наступающим. Пока.
Пока.
UFC на диване.